Карету графа Сорокулы починили и привезли в замок. Теперь она следовала обратно в Ланкар. На козлах сидел Джейсон Ягг. Он сосредоточился на том, чтобы избегать выбоин и рытвин на дороге. От ударов у него ныли все его синяки и ссадины. К тому же в карете восседало королевское семейство, а в данный момент Джейсон чувствовал себя вернейшим подданным их величеств. Как все очень большие и очень сильные мужчины, Джейсон Ягг не был злым человеком, потому что ему не было в том нужды. Иногда его звали в пивную, чтобы разнять серьезную драку, что он и делал. Поднимал в воздух обоих противников и не отпускал, пока те не прекращали драться. Если же и это не действовало, он как можно дружелюбнее несколько раз сталкивал соперников лбами. Насилие и агрессия обычно не слишком его впечатляли, но со вчерашней битвы при Ланкре, когда ему пришлось силой удерживать короля над землей, чтобы тот перестал громить врагов, друзей, мебели, собственные ноги, Джейсон увидел своего монарха в совершенно новом свете. Битва оказалась чрезвычайно краткой. Наемники изо всех сил стремились сдаться, особенно после сортирной атаки Шона. По-настоящему пришлось сражаться с самим Веренсом, чтобы держать его от врагов подальше и дать им возможность сообщить о желании сдаться. Джейсон был потрясен. Внутри кареты король Веренс стонал, положив голову на колени своей супруги, которая прикладывала к монаршему лбу влажную тряпицу. На почтительном расстоянии за каретой следовала повозка с ведьмами. Большую часть этой повозки занимал храп. Матушка Буревей издавала поистине первобытный храп. Его так и не приручили. Никто и никогда не спал рядом с ним, дабы обуздать его дикие проявления пинком, тычком пониже спины или ударом подушкой. Долгие годы в одинокой матушкиной спальне он совершенствовал свои и недосягаемый для толчков локтями и коленями или спонтанных покушений на убийство, способных со временем укротить или хотя бы умерить храповую мощь. Раскрыв рот, матушка раскинулась на соломе, устилающей дно повозки, и храпела.
— Небось, думаешь, деревья того и гляди попереломятся, да? — спросила нянечка, которая правила лошадьми. — Не слышно, что это ей идет на пользу. — Я немного беспокоюсь. — По поводу мистера Офса, — сказала Агнесса. — Он просто сидит там и беспрестанно улыбается. Офс действительно сидел, свесив ноги на краю повозки, и счастливо пялился в небо. — А не мог бы он тогда башкой малость приложиться? — спросила нянюшка. — Вряд ли. — Ну и пусть его, раз так. Никого не рвет спалить на костре, и на том спасибо. О, а вот и наш старый приятель. Высунув от непомерных стараний кончик языка, Игорь наносил последние мазки краски на новый указатель. Надпись гласила: «Не заглянуть ли вам в нашу сувенирную лавку?» Когда повозка поравнялась с Игорем, он встал и поклонился.
«Старый хозяин придумывал кое-что новенькое, пока был мертв», — сказал он, чувствуя, что необходимо дать некоторые пояснения. «Сегодня пополудни мне велено начать строить лунопарк, что бы это ни было».
— Ну, там в основном висят и качаются, — объяснил нянюшка. Игорь просиял.
— О, веревок-то у меня полно. А уж какие петли я везу!
— Нет, это не ви... — начала Агнесса, но нянюшка поспешно ее остановила. — Полагаю, все зависит от того, кто именно будет развлекаться, — сказала она. — Что ж, до встречи, Игорь. Не делай ничего, что не сделала бы я, если когда-нибудь изобретешь таковое.
— Нам очень жаль, Шматка, — сказала Агнесса. — Может, мы найдем для вас щеночка или...
— Спасибо, конечно, но нет. Смоток был единственный на свете.
Когда Агнесса снова повернулась, она заметила трех сорок. Те сидели на ветке над дорогой.
— Три тризну напророчат, —
начала она считалку. Со свистом пролетел камень. Послышалось негодующее верещание, и перья так и полетели в разные стороны.
«Две радость принесут!» — самодовольно пропела нянюшка.
«Нянюшка, это мухлёж!»
«А ведьмы завсегда мухлюют!»
— ответила нянюшка Ягг. Она обернулась и поглядела на спящую фигуру на дне повозки.
«Это знают все, кто хоть что-нибудь знает о ведьмах!»
Они вернулись домой, в Ланкар.